настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Наши гости – это политолог Александр Морозов и политический активист Евгений Кочегин. Ну и вот событие 2 февраля. Владимир Путин приехал в Волгоград, используя, видимо, юбилей 80-летия битвы на Волге для пропаганды своей военной спецоперации в Украине. Как же это выглядело?
Перед приездом Владимира Путина в Волгоград власти города запретили транзит большегрузного и крупногабаритного транспорта. У здания мэрии спешно нанесли разметку на мокрый асфальт, всех бродячих собак отловили, аварийные дома с трещинами на фасадах завесили баннерами. Дорожные указатели на въезде в Волгоград поменяли на Сталинград, а в самом городе открыли памятник Иосифу Сталину. Всего в 120 метрах от мемориала жертвам политических репрессий. 1 и 2 февраля объявили выходными днями для работников бюджетной сферы. День 80 летия победы в Сталинградской битве в центре города прошел военный парад. По главной площади Волгограда проехала техника с Z и V-символикой, прошли маршем полицейские, переодетые в форму НКВД, а с самолетов сбросили листовки. Когда 2 февраля Путин приехал в Волгоград, жители города сообщали об отключении интернета в центральных районах. Движение на некоторых улицах было перекрыто. Власти Волгограда ограничили доступ к мемориальному комплексу на Мамаевом кургане и в музей панораму «Сталинградская битва». Владимир Путин посетил Мамаев курган, где возложил венок к вечному огню. После этого президент выступил на праздничном концерте.
Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада.
Путин пригрозил ответить на поставки немецких танков Украине.
Те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится.
Накануне годовщины Сталинградской битвы ВЦИОМ провел соцопрос среди жителей Волгограда об их отношении к переименованию города в Сталинград. 67% опрошенных высказались против такой инициативы. По их мнению, это приведет к лишним финансовым затратам, не имеет смысла или вообще вредно.
Но добавлю, что 3 февраля Путин встречался также с патриотической молодежью в Волгограде и довольно вяло и неэмоционально убеждал покорный зал, что правда на его стороне. Евгений, здравствуйте. Ну вот картина визита достаточно типичная, но все-таки есть некоторые нюансы. Что было привычным для вас волгоградским сюжетом? Ну что-то, может быть, мы упустили, когда рассказывали об этой поездке?
Здравствуйте. Ну, в целом, все подано очень реалистично. То есть, я как человек... Ну, сейчас я нахожусь не в Волгограде из-за преследования, но как человек, который там долго находился, я знаю весь этот ура патриотизма и как военную повестку используют чиновники, политики региональные. Ну, и Путин, естественно, тоже на ней прокатывается каждый раз, когда у нас бывает. В общем-то, это главное и единственное, что можно использовать в Волгограде. Больше этот город ничем не славит.
Ну, а по оппозиционерам проехались к этому, так сказать, визиту?
Подготовка к этому визиту началась недели за две. Потому что, ну, это я сейчас уже из будущего, да, говорю о прошлом. Так как прошло время, мы видим, что за две недели... Людей стали вызывать на допросы, ну вот по моему уголовному делу, например. Происходит так, волн, когда что-то намечается, у нас какие-то репрессии происходят. Ну, в данном случае, да. Потом пошли по домам. участковые ходили, предупреждали активистов, тех, кто был замечен ранее в какой-либо протестной активности, что выходить на улицу крайне нежелательно. Речь шла о подростках, то говорили с их родителями и убеждали даже подписать бумагу о том, что они, ну, якобы на домашний арест или как-то так, посадят своих детей до 3 числа. Мне даже скидывали одну такую бумагу. Реально, это все не выдумка. Я объяснял людям, что это Филькина грамота, но, к сожалению, некоторые родители на это повелись и очень боялись за своих детей, не выпускали их из дома.
Ну, в общем, тоже профилактирование так называемое провели. Хорошо, к Александру Морозову вопрос. Здравствуйте, Александр. Ну вот, похоже это все на попытку Путина, так сказать, превратить историческую сталинградскую битву в такой миф, обеспечивающий идейную опору для режима. Что из этого получается?
Это интересный вопрос, потому что, ну, в целом понятно, что Владимир Путин в течение длительного времени использует вообще Вторую мировую войну и участие Советского Союза во Второй мировой войне в качестве, как мы это уже много раз читали, и специалисты это изучают, как главный миф, который лежит в основе его собственной власти. В некотором смысле, если утрировать, то Россия, с его точки зрения, вообще родилась, так сказать, в 1945 году в результате победы. И Иосиф Сталин, соответственно, как автор этой победы, все больше и больше, значит, большее место занимал в российской внутренней политике уже довольно давно. Это такой в целом контекст. Но что касается вот сегодняшнего дня, то здесь бросается в глаза, что, надо сказать, что торжества вот к 80-летию Сталинградской битвы выглядят довольно слабо, я бы сказал. Даже трудно сказать, почему. Мне кажется, многие даже ожидали большего размаха, потому что это и довольно слабый военный парад, который показан местными силами. Путин, мы сейчас это, кстати, видели прям наглядно, он не очень убедительно читал очередную угрозу Запада по бумажке, и было видно, что он буквально как несколько выступлений назад была такая же ситуация, когда он, читая текст своего выступления, даже сказал: «О, спасибо, значит, советникам, какая хорошая фраза вставлена в мой доклад». Но очень удачная цитата, да, то есть он ее обнаружил в этот момент, это было наглядно видно. И здесь такая же ситуация. Говоря о том, что у России там все дело не кончится бронетанковыми войсками, а чем-то еще большим, он даже запнулся, глядя в свой текст. И это не единственный эпизод во всей этой истории, потому что вся уже хорошо видная по прошлому приезду Путина, который был только что в Петербург, где были торжества юбилейные, тоже связанные с войной, там такая же ситуация. Полная зачистка территории, огромные усилия ФСО для того, чтобы не допустить ничего, никаких там возможных неприятных последствий для Путина, даже от встречи со случайным гражданским лицом, который может ему что-то сказать осуждающее или даже просто хотя бы нейтральное. Это важный момент, потому что, конечно, общество российское видит, что Путин все больше и больше превращается в абсолютно изолированного такого торжественного одиночку. Даже в советское время, во время таких мероприятий, таких торжеств, Политбюро выходило вместе со своим генеральным секретарем, и все-таки имелась какая-то демонстрация какой-то коллективности. Сейчас, как правильно многие политологи отмечают, Путин абсолютно один, постоянно один. Это все-таки довольно важные не только стилистические, но и политические характеристики, которые, собственно, сейчас перед нашими глазами и видны.
Ну, один он как бы такой самодержец, да?
Да. Вот. Да, такой, я бы сказал, одинокий диктатор, да. Даже не можно так сказать, да.
Ну, получается, что и вот если заниматься этой историей исторически, что леопарды снова, вопреки, снова никаких леопардов у нацистов не было, угрожают. Ну и как бы такой подход, что тяжелая победа Красной Армии в 43-м году вроде как оправдывает нынешнюю кровавую мясорубку, которую Путин устраивает на Украине, например, под Бахмутом. Вот. И вот, конечно, здесь в этой речи бросается в глазах именно и в уши этот тезис: Россия вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. Но вот как стыкуется это утверждение с реальным Сталинградом, с фактами, мы попросили прокомментировать историка Бориса Соколова.
Собственно, этот тезис он впервые запустил во время посещения Петербурга на годовщину снятия блокады. Сейчас повторил в Сталинграде. Ну, простите, если Америка и Англия – это не коллективный Запад, то что тогда вообще коллективный Запад? Если и были на стороне Германии какие-то европейские страны, то это по большей части страны или Восточной Европы, ну, Италия, строго говоря, Южной Европы. Но на стороне Советского Союза была Америка, была Англия, были британские доминионы все, там, страны Латинской Америки. Так что, конечно, ни о каком коллективном Западе говорить не приходится. Этот тезис, он попытка модернизировать историю, то есть опрокинуть сегодняшнюю политическую ситуацию в события 80-летней давности. Надо как-то оправдывать нынешнюю войну, боевые действия, спецоперацию на Украине, как ни назови, или в Украине. И поскольку главные союзники сейчас именно Америка и Англия для Украины, то Путин, значит, пытается создать такой образ коллективного Запада, который был против России всегда, в том числе и в 43-м году. Вот. А Путин пытается как бы картину Второй мировой войны также спроецировать на нынешнюю ситуацию, потому что он вот вчера говорил, что воюем мы типа с бандеровцами, с нацистами, и значит, точно так же леопарды, мол, как когда-то тигры. Ну, с реальностью истории это имеет очень мало общего, но, по-моему, реальная картина истории в России вообще мало кого волнует.
Это историк Борис Соколов, и я обращаюсь к Александру Морозову. Ну, во-первых, волнует ли действительно реальная история кого-то в России сейчас? Ну и получается ли у Путина вот это как бы опрокинутое прошлое, то есть окунуть свои походы, свою агрессию в очевидную, так сказать, позитивную войну с нацизмом?
Мне кажется, тут дело так обстоит. Да и опросы это показывают. Хотя бы и не очень им верим, понятно. Делаем большую скидку на эти, в отношении этих опросов. Но тем не менее. Ситуация, мне кажется, такая примерно. Общественное сознание в России, оно находит, безусловно, там треть, во всяком случае, избирателей, находит оправдание этой войне в той или иной форме. Но в основном это оправдание связано с какой-то совершенно с другой тематикой, чем тематика Второй мировой войны. Путин довольно цинично действительно отзеркаливает тематику Второй мировой войны, то есть это такой косплей, как сейчас говорит молодежь, то есть такое как бы цитирование, пародийное цитирование какое-то. Очевидно, что здесь Россия выступает агрессором, а вовсе не находится в той же позиции, в которой в 43-м году находился Советский Союз, где война шла на его территории. И действительно, Советский Союз в это время подвергался агрессии. Здесь прямо обратная ситуация. Конечно, это все видят. Мне кажется, и российские граждане тоже. И конечно, все это крайне противоречиво. Специалисты по кремлевской, как бы изучающие кремлевскую идеологию, довольно давно обращают внимание на то, что она вообще вся состоит из абсолютно противоречащих друг другу идей, концептов и аргументов. Поэтому, что касается вот этого сравнения с Великой Отечественной войной, если говорить языком советского периода, то, конечно, это совершенно не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Мне кажется, это видят даже и широкие слои населения. Другое дело, что вот идея того, что коллективный Запад строит козни против России, вот эта идея, она, конечно, без всякой там Второй мировой войны, она глубоко в сознании российского населения живет. Это, несомненно, так. И это довольно большая и длинная история. И это, конечно, тоже довольно цинично эксплуатируется Кремлем сейчас, потому что мы видим хорошо, что Путин в своей риторике, он строит такую картину. В России это было тоже раньше, и мы видели эти книжки многочисленные еще задолго до войны. Весь этот путинский период была такая литература на российских книжных полках, где создается такая мифическая картина того, что Запад, там, в кавычках Запад, там 3000 лет борется с Россией. То есть 3000 это значит, что Запад боролся якобы и с Византией, и разгромил ее. А Византия это, вот, собственно говоря, вторая Россия там, в древней истории, как мы от нее произошли, и потом мы Россию эту преследовали и дальше. И католицизм, и французы, которые напали, и, ну и, в общем, все это выстраивается в такую картину действительно осажденной крепости, которая всю свою историю находилась под давлением этого Запада. Это сейчас главная путинская тема, безусловно, это борьба с коллективным Западом, и не только его, а все его группы, мы слышим это в риторике Патрушева, Медведева особенно активно, целого ряда других спикеров из Госдумы и Совета Федерации. И надо сказать, что вся эта риторика, сейчас ее градус, на наш взгляд, мне кажется, тех, кто следит внимательно за ходом этой войны, эта вся риторика сейчас в таком высоком градусе у Путина и у Медведева, и у некоторых кремлевских пропагандистов на телевидении. Почему? Потому что Кремль готовит, несомненно, наступление. И да, и перед этим накачивает ситуацию вот этим пафосом борьбы с Западом, с самыми безумными объяснениями борьбы с нацизмом и так далее, и так далее.
Давайте Евгения послушаем. Евгений, вот на ваш взгляд, вы с населением как бы довольно активно общались в предыдущей своей политической деятельности. Вот эти тезисы путинские, что вся Европа против нас, как бы ключевые вот эти тезисы кремлевской пропаганды, они действуют на людей? Насколько, так сказать, это зацепляет?
Ну вот вы приводили опрос ЦИОМа, да, ну проходил не только опрос ЦИОМа, и мы проводили свои опросы, и уличные, и интернет-опросы, и местные СМИ проводили тоже свои исследования. И несмотря на то, что у нас очень разные аудитории, ну то есть у меня это более оппозиционное, а у СМИ обычных, то есть это люди, которые часто не вовлечены в какие-то политические действия, все примерно показывают 85% против переименования. А это очень перекликается с путинской риторикой. То есть вопрос переименования, он как бы, ну, сакральный, да? Это вера в силу названий, что-то вроде карго-культа, на мой взгляд. Может быть, это и маркетинг, придуманный стариками для стариков. Ну, в этом и суть. То есть выросло уже не одно поколение в Волгограде, и вот эта сталинская репрессивная тема для них неинтересна абсолютно. Поэтому и раньше так было, и сейчас тем более. Я считаю, что большие слои населения не опираются все-таки на эти тезисы. Конечно, есть, что у нас называется, ватники в политическом сообществе, да. Понятно, что это люди, которых очень трудно переубедить, и с ними разговаривать бесполезно, но в целом, я думаю, что ситуация не такая безнадежная.
Ну что ж, интересно, что является основой вашего оптимизма, попробуем попозже выяснить. Ну вот еще один тезис из этой речи, собственно, о том, так сказать, что есть ответить, чем ответить Западу. Вот как их переводить на обычный человеческий язык, эти невнятные угрозы? Что это такое? Ну, там Песков позже говорил, что по мере того, как появляются поставленные Западом, опять же, коллективным новое вооружение, Россия будет задействовать вполне имеющийся у нее потенциал. Александр, это опять намеки на там, ядерное оружие, так сказать, вот попытка сыграть этим фактором, или это все-таки что-то другое?
Ну, конкретно в этом случае ясно видно было, что Путин не стремился в прямой форме угрожать каким-то там какой-то эскалацией в сфере возможного ядерного конфликта в этом направлении. Он выразился достаточно округло, можно было ждать и жестче. Дело в том, что когда это требуется, то Кремль легко идет на прямые угрозы, прямо называя как бы характер угрозы, говоря как бы о том, что ситуация может дойти до ядерной войны. Здесь этого не было. Хорошо видно вообще по этому выступлению, честно говоря, у меня такое впечатление, что Путин в некоторой растерянности, откровенно говоря. Это видно по риторике. Потому больше, чем это, ну, конечно, не будем преувеличивать, не то, что прям впал в какую-то там неуверенность, но растерянность слышна. Возможно, как многие сейчас пишут, что подготовка наступления идет не так хорошо, как хотелось бы. Успехи даже уже начавшегося наступления с использованием как бы там свежих сил, уже ранее мобилизованных, не так хорошо продвигается, как хотелось бы. И в этом смысле, с одной стороны, Путину очень нужна какая-то убедительная победа для того, чтобы дальше, значит, укреплять свое положение в 23-м году по всем направлениям. Она ему нужна, эта победа, но она у него не получается. И поэтому довольно округло на... Конечно, он видит, и Кремль хорошо видит, что глобальная коалиция не только по итогам 22-го года там не устала от Путин этого ожидал, во всяком случае, многие, что Запад будет уставать. Ну, точнее, не Запад, надо говорить, а глобальный альянс, потому что в альянс поддержки Украины входят страны нескольких континентов, и это скорее вот там более точно назвать каким-то альянсом поддержки. Так вот, эти страны совершенно не отказались от поддержки Украины. Наоборот, они эту поддержку перед лицом ширящейся агрессии усиливают, переходят от вооружения одного типа, так сказать, к другим типам вооружений, которые требуются Украине. И на дипломатических площадках проявляют полную непримиримость в отношении действий Кремля и так далее. Это все, мне кажется, сейчас. Оно видно по поведению Путина достаточно определенно, что он находится в положении, когда, с одной стороны, он должен наступать и должен сам себе демонстрировать успех, а с другой стороны, у него сейчас как бы руки слегка, так сказать, привязаны к туловищу. И отсутствием ресурсов, и очень ненадежными войсками, как это видно, ненадежными в том плане, что они не могут выполнить тех задач, которые перед ними хотело бы поставить командование. И очевидно, что сам формат войны, который велся последние полгода, он, конечно, тоже, очевидно, на мой взгляд, сказывается на неуверенности Путина, потому что ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры ни к чему не привели, или, во всяком случае, не привели к тому, на что Кремль мог бы рассчитывать. Так что мы сейчас находимся в ситуации, когда, с одной стороны, значит, генерал Герасимов, только что назначенный командовать всем этим, через месяца два опять не оправдает ожидания Путина, как не оправдал Суровикин. Сам Путин находится в ситуации, когда ему непонятно, значит, куда дальше вести войну, а если это так, то, надо сказать, риторика будет нарастать, самая такая отчаянная. То есть, попросту говоря, мы можем легко прогнозировать, что вот эта Z-идеология, как бы все это Z в разных направлениях, там Z-православие, Z-культура, включая даже Z-поэзию, да, там Z-образование, все это будет нарастать, потому что если война завязла, это значит, что внутри страны требуется очень высокая степень какого-то официоза, патриотического официоза. Ну вот, собственно говоря, и Сталинградская битва, ее история, она, значит, используется сейчас, вот в эти дни, была использована Путиным, как перед этим, тематика ленинградской блокады. Так что здесь вся тематика войны и военной истории России будет, конечно, накачиваться этой Z-пропагандой очень активно в 23-м году.
Александр, а получается, что вот это победолюбие, скажем мягко, из формального набора ритуалов может превратиться в такую относительно живую и важную для режима гражданскую религию окончательно?
Ну вот, да, то есть это правильная постановка вопроса, потому что очевидно, что к этому должно как-то прийти ходом самой жизни, да, самим развитием политического режима. Но вот, на мой взгляд, это не, тем не менее не строится, потому что я вот согласен, кстати, с Евгением согласен вполне, что все-таки произошло очень большие демографические изменения, социально-демографические. Население больших да и малых городов, оно ведь совершенно не чувствует себя глубоко вовлеченным ходом своей жизни во всю эту военную мифологию. Скорее наоборот, все это население там последние 20 лет было вовлечено в, скорее в некоторую такую мифологию модернизации. То есть, вот, то есть какого-то технологического развития, какого-то там перестройки собственных городов там, или освоения прогрессивных профессий, возможностей там, образования, там, такого современного образования для себя и своих детей. Вот этот, весь этот комплекс, он и составлял реально, значит, какое-то ядро, идейное ядро российского общества. Но довольно, я бы сказал, анекдотично было бы, значит, в 21 веке сейчас большому 140-миллионному обществу как бы навязать целиком вот эту идеологию, ну, как бы такой милитаризм, что, собственно говоря, Кремль и делает. Да, милитаризм, да.
Но с помощью мобилизации как раз этого и можно добиться, собственно, возбуждая людей и делая часть их жизни, вот это все военное. Да. Выводя их из пространства гражданского, ну и тут и литавры понадобятся, и вот эти вот церемонии.
Да-да. Я бы, знаешь, добавил еще, что мы хорошо видим сейчас, что вот те, кто как бы является производителями активными этой идеологии, которые включают в себя всю эту борьбу с коллективным Западом, милитаризм, весь этот Z-комплекс, вот все производители этого, они ведь теперь оказываются тоже военными преступниками, потому что, собственно, так было и в прошлом, то есть ответственность сначала за чудовищные последствия развязанной агрессии несут политические руководители страны, да, конечно, но при этом все-таки буквально уже через шаг все говорят себе, ну секундочку, но вот эти люди, которые целенаправленно занимались накачкой именно этой идеологии, накачкой ее в население. Это же люди, которые работали именно на милитаризм, на самоубийственные политические военные решения, которые принимало политическое руководство, калечили мозг миллионам людей. Так что я бы сказал, что это не просто сейчас, ну, возвращение к истории, в кавычках, это было бы слишком мягко сказать. Это именно такое циничное, варварское использование исторической тематики для того, чтобы заразить население и заразить общество или окончательно подчинить общество вот этой самоубийственной идее там, какой-то большой войны России с остальным миром, войны самоубийственной, безусловно, но и главное, что наносящие чудовищные совершенно это, там, травмы там, Украине в первую очередь, и не только Украине, но и целому ряду стран региона также. Так что я думаю, что производители всей этой идеологии милитаристской, они должны тоже, так сказать, пойти под тот же международный трибунал, под который должен пойти и Владимир Путин.
Евгений, еще такой вопрос к вам. Вот как бы вы обратили внимание, что в речи Путин апеллирует к морально-волевым качествам победивших нацизм, но и некоторые считают, что это такой сигнал своим войскам, что воля, а не техника, опора для его армии. Вот. Что вы скажете?
Конечно. Все, я думаю, видели эти постыдные кадры, когда мобилизованные из Волгоградской области вместо наколенников надевали какие-то вырезки из пластиковых бутылок на свои ноги. Ну, то есть в этом всем, когда армия разворована, к чему еще апеллировать? Только к воле, к силе духа и так далее. Он говорил о том, что война, она вот будет другая, если Запад там решит Россию, ну, его риторика. Так она уже другая. Она другая, потому что если сравнивать, что было тогда, куда шло оружие? Оружие шло в СССР, то есть была поддержка экономическая и техника и так далее. Да, сейчас все это получает Украина. Что получает Россия? Ну, она получает, может быть, из Ирана вот эти дроны «Камикадзе». Вот и все. На что опираться? Мобилизованные, это контрактники, неважно, все недоэкипированы. У нас даже был принят, по-моему, на уровне муниципалитета такой нормативно-правовой акт, который позволяет тратить бюджет в пользу мобилизованных, ну, то есть как бы в пользу Минобороны. Но это же немыслимо, да, когда мы тратим бюджет городской на военный. Ну, как это объяснить? Еще я хотел сказать, ну, ответить вам, да, по поводу моего оптимизма. Вы хотели разобраться, в чем он все-таки состоит. Ну, вот мой оптимизм, он заключается в том, что, несмотря на колоссальные угрозы, люди продолжают сопротивляться этому милитаризму. Это не происходит массово, но это происходит. И происходит с самого начала войны. Это митинги, листовки, граффити, то количество административных дел, которые возбудили против людей, ну, по всей России, я даже не говорю сейчас конкретно Волгоград. И если говорить уж про конкретно Волгоград, то мы занимаем лидирующие позиции по поджогам военкоматов. Это очень разные действия и показатели. Но в текущих условиях, когда вот конвертация политического мнения в политическое действие, оно вряд ли достигает там коэффициента 1%, это очень показательные вещи. И в то же время мы видим, что энтузиазма вокруг военкоматов и каких-то очередей, его нет. Где вот эта деятельная поддержка путинистов, этих путинских тезисов? На земле мы этого не видим в Волгограде, что дает мне оптимизм.
А на земле, как вы говорите, вот все-таки есть недовольство как бы ухудшением качества жизни? И считаете ли вы, что экономические какие-то проблемы, они подталкивают к политическому действию? Или в нынешних условиях это невозможно?
Ну, конечно. Я общаюсь и со своими товарищами, знакомыми, которые остались в Волгограде, находятся сейчас. Все замечают и подорожание, ну, просто банальных каких-то продуктов, и уход сервисов. Кто-то был вынужден уехать. Даже несмотря на то, что там не было какого-то личного давления, просто вот понимание вот этой бесперспективности, оно очень давит на людей. Нету света в конце этого туннеля. Как это еще может, кроме отъезда, конвертироваться? Я думаю, что пока не пришли конкретно там за Васей, Петей, и так далее, вот эта конвертация, она очень затруднена. Я уже об этом сказал, да, риски очень высокие, а выхлоп, ну, люди вряд ли ожидают и видят. То есть от одного действия что изменится, что зависит от меня. Пока такое мнение преобладает.
Александр, ну, теперь к вам тоже вопрос. Вот уже мы сказали о настроениях, нам рассказали о волгоградских. Собственно, могут ли эти настроения меняться как-то? Или нам нужно сейчас брать в расчет социологию России, такую, какую выдают вот эти большие гранды, когда какой-нибудь ВЦИОМ показывает, что поддержка Путина, там его и доверие там на уровне 75-79%, или там нужно делать какие-то все-таки поправки, корректировки на то, что вся эта социология в режиме, который уже почти не авторитарный, а приближается к авторитарному, в общем, некорректно.
Ну, понятно, что социология здесь ограничена несколько в своих возможностях, но тем не менее надо подчеркнуть, что если мы берем вот такие как бы, ну, подсчеты основных постеров по вот таким крупным выборкам, с поставленными вопросами о том, как население относится к войне, то надо сказать, что эти данные, они подтверждаются в значительной степени теми, кто занимается фокус-группами, или, да, или, то есть, разговаривает, записывает глубинное интервью с людьми, как вот здесь выразился Евгений, так сказать, на земле. И эти фокус-группы показывают, что люди, конечно, они не поддерживают войну. Это неправильно. Никто не поддерживает войну. Вероятно, людей, которые настроены провоенно, то есть как бы такие псы войны, их там, может быть, процентов 5 или 7 всего. Это те, кто и рвется воевать, и любит войну, да, их там биографии связаны с войной. Но что касается людей, то они не поддерживают войну, но они соглашаются с, как бы, ее, с той или иной ее логикой, что она неизбежна была, эта война. Вот это, и вот это и является формой поддержки режима. Вот таких людей действительно много. Это массовое настроение. И с ним, конечно, понятно, что сделать ничего нельзя, потому что война имеет свою логику, она расширяется, она начинает многим людям казаться просто фактом их судьбы, который не переломишь. И поэтому они оказываются в положении, как, если ты не можешь переломить, то ты вынужден согласиться и искать хотя бы любую, цепляться за любую аргументацию, которая объясняет эту войну и ее необходимость, потому что любой человек в условиях войны чем-то жертвует. Жертвуют не только украинцы, но понятно, что российское население, оно сейчас еще слабо чувствует для себя последствия войны, но будет дальше чувствовать сильнее. Мы знаем развитие, как в истории развивались подобные настроения. Я думаю, что здесь нельзя сейчас рассчитывать на то, что общественное настроение в России качнется в антивоенную сторону. Почему? Потому что Путин терпит поражение. Он ведет войну, которая не может закончиться хорошо для России. Она, вероятно, закончится в той или иной форме поражением Кремля. А в такой ситуации население, конечно, слегка сплачивается вокруг флага, как это говорят в таких случаях. Поскольку нет сомнения, что если даже тактическое поражение, вот когда Кремль терпит тактическое поражение, как это было под Херсоном или под Харьковом, то после этого кремлевская пропаганда сразу начинает давить на тему, как бы, что мы жертвы, русские в смысле. В этом смысле слово кремлевская пропаганда, у нее две педали. Вот одна педаль, как только все дела пошли плохо, значит, кремлевские пропагандисты начинают поддувать, что во всем мире, значит, русофобия, нас не любят, нас всех, нас ненавидят, мы бедные жертвы, мы всегда были жертвами истории. Русские чуть ли не там новые евреи, до этого договорились там некоторые кремлевские спикеры, в том плане, как во время евреи, во время Второй мировой войны. Как только дела у Кремля идут хорошо, или там какие-то есть, так сказать, у него такие для себя хорошие новости, так тут же он нажимает на вторую педаль. Тогда это вот педаль того, что мы непобедимы, мы там самая мощная там армия в мире, у нас лучшее оружие, там начинается демонстрация этого якобы лучшего оружия. Вот эти два регистра, они используются активно. Но поскольку сейчас ситуация неблагоприятная для Кремля, то следует ожидать того, что Кремль будет заводить собственное население, значит, в такое состояние жертвенности. А к этому люди очень легко тоже привыкают психологически. Да, каждому человеку хочется думать, что «Ой, я бедная жертва, это я жертва». И, конечно, это ужасно, ужасно цинично, потому что понятно, что реальными жертвами являются украинцы, население Украины, и гражданское население, и те, кто сражается. Это молодые люди, которые отстаивают независимость своей страны перед лицом вот этого, ну, там, превосходящего по численности населения и по возможности противникам. Это герои настоящие. Но здесь наоборот. Вот все это выворачивается в ту сторону, что якобы на той стороне нас атакует воображаемый фашист, а мы здесь бедные, страдающие от фашизма жертвы. Вот такая тут сейчас картина. Но я думаю, что социологию надо воспринимать, хотя и, так сказать, с некоторой осторожностью, но тем не менее, в целом, да, можно считать, что если так сказать, не 75% поддерживает действия России против Украины в России. Это, во всяком случае, треть определенно поддерживает, да.
Оксана, вы сказали, что вы ждете такой интенсификации боевых действий, вот, видимо, после этой сталинградской речи. Вот каков все-таки ваш прогноз, если вы смотрите экспертов, так сказать, военного плана? Это произойдет в ближайшее время или, возможно, там, в конце февраля после путинского гипотетического послания Федеральному собранию к годовщине начала войны? Что нам тут ожидать можно?
Ну, нет, это не может быть связано, конечно, с посланием, потому что все-таки это две разные логики подготовки. Внутриполитический блок, гражданский, готовит свои события, там праздники, послания, выступления Путина. А, конечно, военное планирование, оно не привязано ни к чему этому, оно просто исходит из логики темпов подготовки наступательной операции, там, привлечения ресурсов необходимых, наличия переобученных солдат и так далее. Насколько я вижу, значительная часть военных экспертов, и опираясь и на данные многих западных европейских разведок, и на данные украинской разведки, считают, что Путин готовит наступление около 20 февраля. То есть оно развернется в какой-то активной форме в последней декаде февраля и будет продолжаться в первой половине марта. Так ли это будет? Будет, как быстро оно захлебнется, ну, это сейчас очень трудно прогнозировать. Очевидно, что все, кто смотрит из военных экспертов, как я вижу, на эту ситуацию, говорят, что у Кремля нет хорошей, очевидной стратегии прорыва украинской обороны ни в Запорожье, ни в Донбассе.
Евгений, вот ваш взгляд на начальство, так сказать, российское, на элиту. Вот видите ли вы то, что называется консолидацией власти после некоторых там поражений в Украине? Есть ли такой единый антизападный фронт, там от Пригожина до Набиуллиной, с участием, я не знаю, Рамзана Кадырова, которого тут собираются наградить титулом «Отец народов»? И, в общем, вот как там ваше ощущение? Все, так сказать, начальство, оно в едином строю?
Наоборот, я вижу со стороны это скорее как, чем больше Россия терпит поражений, тем сильнее проявляются внутренние противоречия. Мы видим, как Кадыров, Пригожин набрасывались на руководство Минобороны, там, на этого генерала Лапина, вот он все провалил и завалил, такой негодяй. То есть каждый из них сейчас пытается получить кусочек власти от Минобороны, может быть, там Кадыров хочет кого-то получить, там Пригожин хочет, чтобы ему дали больше ресурсов и солдат. Он же берет это все. Частная военная компания, оказывается, на самом деле не совсем не частная. Они берут все из Минобороны. То есть это и техника, и финансирование потом, как оказалось. То есть я вижу здесь, наоборот, разлад. А вот что касается мобилизации, то мы видим, как это раскачивает антивоенное движение, дает ему импульс. Мы сами занимаемся просто антивоенной повесткой. Мы видим большой прирост и спрос на нашу работу вот в части предложения действий и каких-то алгоритмов сопротивления призыву. И вот это тот крючок, через который массы можно затянуть в политику и в антивоенную коалицию, если можно это так назвать. Ну, то есть, как бы, тех людей, да, кто против войны, политиков, журналистов оппозиционных, активистов и так далее. Я это называю антивоенной коалицией. Для Путина мобилизация – это такой обоюдоострый меч, которым чем больше он машет перед собой, тем больше вероятность порезаться самому. Но выбора у него, правда, нет. У России нету каких-либо преимуществ, кроме, на мой взгляд, был огневой вал, тактика огневого вала, но она сейчас постепенно себя изживает. Начинается снарядный голод. Теперь будет вал мясной. То есть он уже начался, да? Это куча мобилизованных, куча зэков, которых гонят на убой. И это очень печальная история, но я думаю, что она пробудит наше население.
Ну, она пробудит, может быть, население, так сказать, когда население будет знать реальные цифры потерь. Я вот хотел еще обратить внимание на одну из тем, собственно, Евгений сказал о сопротивлении, Александр. Ну вот за последнее время мы видим картину, так сказать, растущих преследований. Там, и вот сегодня 9 лет колонии для блогера Белоцерковской запросили по делу о фейках об армии. Там Невзоров получил заочно 8 лет, «Медуза» и фонд «Свободной России», форум «Свободной России» нежелательной организации, там Сахаровский центр, в общем, лишается помещений там против Навального, очередные, так сказать, пытки применяются. Чего боится режим, у которого вроде как достаточно большой уровень, если не поддержки, то согласия с ним?
Проблема в том, что в этом режиме, как и обычно, действуют разные, как бы, даже не башни, а аппараты, да, скажем, ФСБ реализует какой-то свой план, ну, как во времена там позднего Советского Союза, свой план работы с, ну, как бы, с несогласными, да, с диссидентами. И поэтому, а поскольку сейчас война, с точки зрения, как бы, там, военное положение де-факто, действуют нормы военной цензуры, то, соответственно, как бы все ФСБ, значит, контролирует все это и все громит, очень большие сроки, выдавливает людей из страны. Я сейчас имею в виду активистов и гражданских активистов или культурных деятелей, вот всех тех, кого Евгений назвал членами антивоенной коалиции. И тут вряд ли можно рассчитывать на что-то другое, потому что в условиях, когда Кремль сам себя считает участником великой исторической схватки, там, последней схватки там, сил добра с силами зла, как считает сам Кремль, считая себя силами добра, то здесь, конечно, он будет истреблять и дальше, и в течение всего года вообще все, что в состоянии возвысить голос. И действительно, мы видим, что если прежде там, Кремль крушил какие-то организации, то теперь он уже во время войны просто чудовищные сроки присуждает людям за даже не за какое-то развернутое высказывание, а просто за плакатик, на котором написано «Нет войне» или что-то подобное. Но другого ждать и невозможно. Что касается сопротивления войне, на мой взгляд, вот в тех пределах, в каких оно вообще возможно в такой ситуации, оно не иссякнет. Оно будет сохраняться. Почему? Потому что, ну, во-первых, я согласен с этим. Это очень правильная идея, что мобилизация – это такой обоюдоострый меч в руках Кремля. И это одна сторона дела. Вторая сторона дела, что населению не очень будет понятно все-таки. Знаете, война, она так устроена, что с определенного момента население начинает считать, что оно, население, чего-то лишается, а кто-то наверху на войне наживается. И в этом смысле слова так оно и есть, потому что все-таки сегодня современные медиа позволяют очень, как бы, довольно подробно рассказывать населению, даже в условиях закрытой страны, что верхушка этой страны, показывать это, она реально разворовывает там все необходимое для ведения войны, оно не в состоянии, оно коррумпировано насквозь. И это происходит на глазах населения. Когда нормальная ситуация или там какой-то успех, то на это закрывают глаза, я имею в виду широкие слои, широкие аудитории. Но когда война затягивается, и Путин будет иметь с этим дело, война затягивается, успехов никаких, жертвы колоссальные, но при этом весь народ будет знать, что наверху, значит, воруют, наживаются, значит, деньги Министерства обороны, которые там предназначаются там для передовой, эти деньги куда-то вывозятся в Катар, там, в Арабские Эмираты этими военными. На эти деньги, несмотря на всю эту, на весь этот пафос Великой Отечественной войны, так сказать, весь этот величественный мир развитого сталинизма, при этом верхушка военная и политическая, экономическая верхушка продолжают перекачивать свои собственные деньги за рубеж, и так далее, и так далее. Вот все это, оно, конечно, скажется, несомненно. Поэтому я думаю, что вряд ли, конечно, сейчас можно ожидать какого-то там взрыва антивоенного в России. Но я не сомневаюсь в том, что настолько очевидно извращенное какое-то извращенное мышление Кремля, настолько извращенная концепция войны, циничная чрезвычайно, она не в состоянии удержаться надолго в народном сознании. Нет, она будет, конечно, этим сознанием в результате отвергнута.
Александр, если коротко, можно сказать, что стоит Ходорковскому и Каспарову на конференции по безопасности в Мюнхене в первую очередь сказать?
Это не такой простой ответ, потому что значительная часть повестки, которая была у российской оппозиции, она исполнена ходом самой истории, потому что уже есть, так сказать, уже большие люди говорят о международном трибунале в отношении Кремля. Идет работа по не только по новым санкциям, но и работа по борьбе с обходом санкций, и она будет шириться, и так далее, и так далее. Поэтому я бы сказал, что Ходорковский и Каспаров могли бы выступить на Мюнхенской конференции действительно от лица той России, которая могла бы в будущем, когда эта война закончится, вернуть Россию внутрь европейской системы европейской безопасности. Сейчас об этом, как многим кажется, говорить рано. И это отчасти так и есть, потому что сейчас в первую очередь важно военное поражение Кремля и победа Украины, это номер один. Но, тем не менее, мы должны заглядывать и за горизонт, и говорить о том, что мы, вероятно, я сейчас имею в виду Ходорковского и Каспарова, мы те люди, которые вместе со своими политическими партнерами, коллегами, в состоянии потом предложить схему возврата России в контур европейской безопасности. Потому что это будет важно для всех тех народов, которые живут на континенте, и именно европейская безопасность и обсуждается на Мюнхенской конференции.
Ну что ж, я думаю, что мы тут подошли к вопросу, с чего начинали, тем заканчиваем. Все-таки Сталинград или Волгоград?
Наверное, моя бабушка бы проголосовала за Сталинград, потому что она принимала участие в этих страшных боях, но, наверное, исторически все-таки Волгоград.
Ну, как ты привык уже к названиям. Волги стоит. Поэтому за Волгоград.
Я думаю, это должны решать люди, которые там все-таки живут. Это их мнение. Как бы в каком городе им жить и как он должен называться.
Как бы я уже современный человек, мне уже Волгоград привычнее.
Конечно, за Сталинград. Чтобы помнили подвиг и то время.
Да там разберусь без нас с вами, как назвать.
Честно говоря, с исторической точки зрения ничего не могу сказать, но Волгоград мне больше нравится, как само название.
Всю жизнь живу, всю жизнь Волгоград. Поэтому как-то привычней.
Мне кажется, что не стоит смотреть в прошлое именно таким образом, как сейчас смотрят.
Вы знаете, за Сталинград, наверное. Он мне ближе.
А почему?
Я в бывшем Советском Союзе родился, вырос, поэтому...
Ну, Сталинград сейчас как-то уже непривычно, наверное, большинству. Просто я знаю все-таки город, как именно Волгоград.
Волгоград. Сталинград.
Почему должны тирана называть... Сталинград. Волгоград, конечно. Я против Сталина.
Я за Волгоград.
Ну, насовсем, я думаю, не стоит переименовывать. Ну, а зачем? Ну, Волгоград, он и есть Волгоград.
Я за Царицын.
Ну, вот такие мнения прозвучали. Александр, значит, Россия все-таки существует, плюрализм хотя бы мнений до сих пор, а какие-то шансы он дает?
Но я думаю, что все-таки пока сомнительные. Не будем обольщаться насчет того плюрализма, который мы увидели в вашем сюжете на улице. Да, потому что мы видим хорошо, что люди очень и очень осторожны.
Евгений, вам как волгоградцу, видимо, все-таки приятно было слышать, что на стороне нынешнего названия поддержка, пожалуй, больше.
Особенно приятно, что так думают не только волгоградцы, потому что, как я вижу, показывали жители столицы. Вот это, да, воодушевляет.
Ну что ж, я думаю, что на этом тема не заканчивается. В конце концов, историческое сознание, оно существует в природе. И даже вот такими методами, какими его пытаются изменить сейчас, так сказать, сверху, это сделать достаточно сложно в одночасье. Будем надеяться, что это будет происходить, ну, скажем, при активном внутреннем сопротивлении людей, которые сохранят настоящую историческую память. Спасибо. В нашем эфире были Александр Морозов и Евгений Кочкин. Всего доброго. До свидания.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.